talk for just a moment about what biblical counseling really is.
Давайте немножко поговорим о том, что же такое на самом деле библейское душепопечение.
Biblical counseling is sometimes called nuthetic counseling.
Иногда называют, что это нутетическое душепопечение или вразумляющее душепопечение.
Which comes from the Greek word nutheteo.
Это от греческого слова nutheteo.
It's really a combination of two words.
Это соединение двух слов.
Nous.
Слово «нус»,
which means mind,
которое означает «разум»,
and the word, tithemi,
и слово «титами»,
which means to put into,
означает «класть» или «вкладывать».
So, in other words, nutheteo, the word means literally putting into the mind.
Поэтому буквальный перевод слова «нутетео» — это «вкладывать в разум».
And this word is used throughout the New Testament,
и в Новом Завете это слово используется,
and is translated with words like to admonish,
и обычно переводится словами «наставлять»,
to warn,
«предостерегать»
or to instruct,
или «увещать».
Turn to Acts 20:31 and let's look at some of these places where the word nutheteo is used in the New Testament.
Давайте откроем книгу Деяния 20:30, посмотрим некоторые стихи, где используется Деяния 20:31.
And here we see it says this.
Здесь сказано: «Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас».
So notice the word here is admonish.
Смотрите, здесь «учил».
So, Paul is saying, look, you know, the 3 years that I spent with you,
то есть вот эти 3 года, которые я провел с вами,
the Ephesian elders,
с эфесскими пресвитерами.
After he planted and established and worked with the church of Ephesus,
после того, как он основал и служил в этой церкви в Эфесе,
he said, I was constantly counseling with you.
Он сказал, я постоянно учил вас, наставлял вас,
constantly admonishing you.
Я постоянно увещал вас.
I was putting in your mind God's truth.
Я вкладывал в ваш разум Божью истину.
And I did this with great care and great comfort, great care and great responsibility.
И делал это тщательно, с большой ответственностью.
And also with compassion.
И также со страданием,
he did it with tears.
Со слезами.
So notice he didn't refer the Ephesian believers to some pagan psychologist.
Он не направлял ефесских верующих к каким-нибудь языческим психологам.
So he worked with them night and day.
Нет, но день и ночь он увещал их.
Guys, let me tell you something.
Давайте что-то скажу вам.
Counseling is way harder than preaching.
Душепопечение намного труднее, чем проповедь.
Preaching is easy.
Проповедовать легче.
You study.
Вы исследуете вопрос.
You prepare your wonderful sermon.
Готовите свою прекрасную проповедь.
You deliver your magnificent sermon.
Произносите свою великолепную речь.
Nobody argues with you.
Никто с вами не спорит.
Nobody interrupts you.
Никто вас не прерывает, не перебивает.
And when you finish your fine treatment of the passage,
и когда вы заканчиваете свое прекрасное изложение текста,
you go home.
Идете домой,
you eat lunch.
Кушаете,
you take a nap.
Спите.
Oh, this was a good day.
Вот, какой был замечательный день.
Preaching is easy.
Проповедовать легко.
Counseling?
А душепопечение трудно.
It takes night and day,
требуется день и ночь,
working with people,
работать с людьми,
wherever they are,
там, где бы они ни находились,
whatever they're struggling with,
с чем бы они ни боролись.
It gets messy.
Все это очень запутанно и грязно.
You gotta be both compassionate,
и вам нужно сострадание.
And empathize with the person's difficult situation.
Вы должны чувствовать, понимать ситуацию, в которой человек находится.
But at the same time you have to preach to them.
Но в то же самое время вы должны проповедовать этим людям.
Meaning you have to proclaim God's truth to them,
то есть
even in that difficult situation.
Возвещать для этих людей Божью истину, даже когда у них такая трудная ситуация. Это очень трудно. Нужно время для того, чтобы развить навыки эффективного душепопечения. Давайте откроем Римлянам 15:14. Римлянам 15:14. Здесь еще раз это слово «нутетео». Здесь написано: «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга».
So notice who's counseling who here.
В данном случае кто кого наставляет? Павел здесь говорит: «Братья, я доволен вами. Я уверен, что вы полны благости и исполнены всякого познания». И почему вы полны всякого познания? Для чего это вам нужно? Что вы будете делать с этими знаниями? Зачем вы приходите сюда и занимаетесь вот на этих семинарах? Согласно концу 14 стиха, чтобы вы могли наставлять друг друга, чтобы вы могли увещать друг друга, могли нусетео друг друга. И угадайте, что? Вы не единственный душепопечитель в церкви. Каждый отец, каждая мать душепопечители для своих детей. Они наставляют своих детей. Может быть, вы будете ведущим душепопечителем, но все остальные тоже будут душепопечителями. Каждый раз, когда вы собираетесь кого-то обличать, увещать или наставлять кого-нибудь, или посоветовать что-то, то вы занимаетесь душепопечением. Истина в том, что все мы занимаемся душепопечением все время. Так что лучше вам хорошо знать, что вы говорите. Лучше вам позаботиться, что вы бы излагали Божье Слово и Божью мудрость, а не свое собственное мнение. Давайте откроем 1 Коринфянам 4:14. 1 Коринфянам 4:14. «Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Он здесь не старается устыдить людей, не старается увеличить их чувство вины, но он старается наставлять их, вразумлять их, потому что он их любит. Если вы не любите человека, то вы не будете его вразумлять или наставлять, или предостерегать. А если вы любите человека, то вы будете уделять время для того, чтобы рассмотреть какие-то проблемы в их жизни. И вот это и значит, братья, быть в церкви. Мы не играем в церковь. Мы и есть церковь. Это значит, что мы постоянно должны наставлять и увещать друг друга. Колоссянам 1:28. Еще один раз используется слово «нусетео». И здесь говорится в 28 стихе: «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Что мы здесь делаем? Мы предостерегаем, вразумляем. Мы даем знания для их разума. Мы учим их всякой мудрости. Согласно последней части 28 стиха, какая цель у нас? Какая цель? Maturity in Christ. Да, мы хотим, чтобы они были совершенными, зрелыми во Христе, чтобы они знали Христа, жили для Христа, чтобы они свои тела представили как жертву живую для Христа. Мы не хотим им рассказывать что-нибудь про Зигмунда Фрейда или о Б.Ф. Скиннере.
We're not going to sit there and start giving all this psychological psychobabble.
И я действительно так считаю, не нужно какую-то психологическую болтовню заводить. Но наша цель в том, чтобы помогать людям стать больше похожими на Иисуса. Вот что такое библейское душепопечение. Давайте откроем Колоссянам 3 главу, 16 стих. Здесь тоже есть слово «нусетео». Можете его тут заметить? Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Нашли это слово? Увидели? Да, на английском есть разные слова для перевода, вот в русском здесь стоит слово «вразумляйте». И вот это основное поручение для всей церкви. Призыв ко всей церкви, смотрите, слово Христово да вселяется в вас обильно. Вы должны наставлять, научать, вразумлять друг друга всякой мудрости. Это должно быть псалмами, словословиями и духовными песнями. В благодати или в благодарности, воспевая в сердцах Господу. На что похож этот 16 стих? Похоже на описание богослужения церкви, так ведь? Люди вместе собираются, есть наставление, есть пение гимнов, есть благодарение. То есть библейское душепопечение – это то, что связано с повседневной церковной жизнью. И, скорее всего, больше душепопечения вы будете проводить именно в церкви. Вот что я имею в виду. После богослужения люди к вам подходят и говорят: пастор, у меня вопрос. Можно задать вопрос? И о чем они просят на самом деле? Они просят библейское наставление. Так ведь? И я поэтому стараюсь в церковь прийти пораньше. Очевидно это. И остаться попозже. Потому что там есть люди. И есть возможность дать много наставлений. Иногда даже больше наставлений бывает до служения и после служения, чем во время проповеди. И это связано с тем, что у них уже есть конкретный вопрос, и у меня есть возможность дать детальные наставления из Библии по этому вопросу. И даже скажу вам честно, я не говорю людям после собрания, после богослужения: «О, извините, сейчас мне некогда говорить, давайте позже на неделе встретимся». Я этого не делаю. Я просто говорю: давайте прямо сейчас об этом поговорим. В чем проблема, как вы думаете? Вот давайте откроем этот текст. И я прямо сейчас вам помогу с этим. Потому что каждый день у меня множество душепопечения. Конечно, мы любим давать советы, любим наставлять, мы пастыри. Мы призваны пасти Божье стадо. И мы любим проповедовать. И любим давать наставления. Но у меня на неделе уже много назначено встреч для душепопечения.
as many as I can within that whole church period.
Поэтому я стараюсь как можно больше вопросов решить прямо там, на месте, после богослужения, а вместо того, чтобы назначать отдельную встречу на неделе, потому что встреч и так уже слишком много.
Does that make sense?
Понимаете?
So I'm just telling you, when you become a pastor, if you're not already serving as a pastor.
Я просто вам рассказываю, если вы еще не служите пастором, то когда вы станете пастором, то я лично думаю, вы можете много времени сэкономить, если большую часть душепопечения постараетесь провести прямо на месте в церкви. И просто вам дополнительный совет, вам на помощь. И думаю, может, вам понравится это. Давайте 1 Фессалоникийцам посмотрим. 5 глава, 12 стих. 1 Фессалоникийцам 5:12. Здесь сказано: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и начальствующих ваших в Господе, и вразумляющих вас». У нас должно быть глубокое уважение к благочестивым людям, которых Бог поставил выше нас. Бог дал нам старейшин, пасторов. Согласно этому стиху, в конце стиха, что они делают? Что они делают? Они нусетео делают. Вразумляют нас, влагают нам в разум знания, увещают и наставляют. Вот чем вы должны заниматься. Бог поставил вас в такое положение, чтобы вы постоянно вкладывали в ум других людей знания Божьего Слова, и чтобы вы увещали других идти путем Христа. И посмотрите, 14 стих. Сказано здесь так: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Мне этот стих нравится. Он показывает нам, что мы в разных ситуациях должны немножко разным тоном это все делать. Смотрите здесь, умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных. Rebellious, probably.
Yeah. Okay. So if somebody's rebellious, like this verse says.
Да, здесь в русском переводе слово бесчинных, то есть те, которые непокорны. Вразумлять нужно их. Смотрите, с малодушными что нужно делать? Сказано ли здесь тоже «вразумляйте малодушных»? Такое слово здесь или нет? Нет, ну какое там слово? Утешайте или ободряйте. А со слабыми что нужно делать? Опять сказано «вразумляйте их». Нет. Но сказано «поддерживайте». Вот к чему я веду. Вы должны понимать, с какой ситуацией вы столкнулись. Если это человек бесчинный, и который явно грешит, и нужно ему будет какой-то более строгий выговор. Если вы беседуете с человеком малодушным, то вам нужен подход, который больше учитывает такое малодушие. Понимаете? Если кто-то плачет, расстроен, сокрушается о своем грехе, будете ли вы такому человеку говорить: «Слушай, что Библия говорит о твоем вопросе»? Так вы сделаете? Надеюсь, нет. Это как раз вы должны положить руку на плечо человеку и сказать: «Я постараюсь помочь тебе с этим». Ну, предположим, речь идет о грехе прелюбодеяния. И вот человек согрешил против своей жены, совершил прелюбодеяние.
How do you approach him?
Как вы подойдете к этому?
Well, it might depend on his presentation.
Но это будет зависеть от того, как он себя повел.
If he comes to you broken,
если он пришел к вам сокрушенный
and weeping,
и плачущий,
asking for your help and confessing his sin,
и исповедует свой грех и просит у вас помощи, то, наверное, вам нужно будет больше терпения и благости в его отношении. Как, в отличие от того, как если бы он хвалился своим грехом и не раскаивался в нем. Тогда бы вам нужно более жестко с ним обращаться. Это напоминание нам, душепопечителям, что нужно соответствующее расположение и отношение к соответствующей проблеме.
2
Фессалоникийцам 3:15, давайте посмотрим. «Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата».
So here again, if somebody is living in a certain way, that you want to warn him as a brother.
Здесь говорится о человеке, который определенным образом поступает.
Especially in the context of a potential false teacher.
Его нужно предостерегать, но все-таки вразумлять.
Really struggling, they're about to get kicked out of the church.
Как брата. Здесь речь о том, кто склонен к лжеучению, которого, может быть, пора изгнать из церкви.
False teacher, more of the being divisive.
Ну, здесь не, скорее не лжеучитель, а человек какой-то хитрый или обманывает который. То есть человека такого нужно предостерегать или вразумлять, нусетео. Вот мы процитировали разные тексты, где используется это слово, почему так много внимания уделяется библейскому наставлению. Потому что мы видим это средство для того, чтобы передать библейское представление в разум человека, которого мы наставляем. И здесь есть идеи наставления, увещания, предостережение. Все это связано с библейским душепопечением. И в библейском душепопечении все это делается с помощью Слова Божьего и в силе Духа Божьего, чтобы помочь людям изменить свое мышление и свое поведение и стать больше похожими на Христа для Божьей славы и для блага людей. Я вам только что прочитал определение библейского душепопечения. Я повторю еще раз такое краткое определение библейского душепопечения. Библейское душепопечение — это обличение, дробь увещание, дробь наставление людей с помощью Слова Божьего в силе Духа Божьего. Чтобы помочь им измениться
their thinking and behavior,
в своем мышлении и поведении.
To make them more like Christ,
чтобы они стали больше похожи на Христа. Для Божьей славы и их собственного блага. И спрошу вас насчет этого определения. Как вы думаете, какое самое главное слово в этом определении?
talking about what our goal is in biblical counseling.
Какое ключевое слово конкретно показывает цель библейского душепопечения?
You had to pick one word. I know there's a lot of good words in there, so there might be more than one good answer. But if you had to pick one word that precisely talks about what it is that we're trying to accomplish with biblical counseling, what word would you pick?
Я понимаю, там есть много разных хороших слов в определении, но если бы спросили вас точно объяснить цель библейского душепопечения, какое слово вы бы сказали? Что вы скажете? Change of Christ-likeness.
Good. We'll go with change.
Да, вот слово изменение.
Okay, so the whole point is you're trying to get them to change.
Да, то есть главная мысль в том, что вы помогаете людям измениться.
If they're not changing, then the whole goal of your counseling has failed.
Если люди не изменяются, то все это душепопечение было бесполезно в конце концов.
I mean, sure, God just called you to be faithful. You understand? You can't change them.
Ну, конечно же, Бог призвал вас быть верными. Вы сами не можете изменить других.
So, you know, as long as you're being faithful, you're okay with honoring the Lord in your effort.
То есть когда вы верно исполняете, что Бог поручил вам, вы все делаете правильно в своих попытках. Но давайте не будем забывать о том, что цель всего этого – помочь людям измениться. Цель, предназначение душепопечения в том, чтобы помогать людям измениться. И мы хотим, чтобы они изменялись в большее подобие Христа. И даже в разных сценариях библейского душепопечения, ну, предположим, кто-то пришел к вам за наставлением по какому-то вопросу, и вы первую встречу проводите. И человек приходит с любой проблемой, вы можете назвать ее, может быть, проблемы в браке или чувство подавленности. Или какая-то зависимость. И самое первое, или одно из первых, что я объясняю человеку, «О, я рад, что вы пришли ко мне, я постараюсь вам помочь измениться». И часто даже до того, как перейдем к каким-то деталям, я говорю, «А давайте мы с вами откроем Римлянам 8:28 и 29». Давайте вместе откроем Римлянам 8:28-29. Римлянам 8:28-29. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». Кто из вас хорошо знает Римлянам 8:28? Знаете этот стих, да? А кто из вас знает 29 стих?
Надеюсь.
Ну вот, на что обращаю внимание, не разделяйте 28 и 29 стихи. Потому что после 28 стиха иногда возникает вопрос. А как это сделать? Как это все содействует ко благу? У нас такие серьезные проблемы в браке. А вы говорите, что это все происходит к нам ко благу, что Бог это так делает? Или приходит человек в скорби, потому что внезапно потерял своего супруга? И спрашивают, ну как же 28 стих здесь помогает?
Whose child is now a grown drunk and a drug addict.
Или какой-то расстроенный, опечаленный родитель, у которого уже взрослый ребенок стал алкоголиком и наркоманом.
How is God working that together for good?
И как же это все Бог действует ко благу?
Those are good questions, right?
Хорошие вопросы, не так ли?
So what's the answer?
Какой же ответ?
Verse 29.
29 стих. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. И вот здесь главное. К чему предопределил?
and to the image of his son.
Быть подобными образу сына своего. Послушайте.
God is using all things.
Бог употребляет все.
He's causing all things.
Он действует через все.
Not just the good things.
Не только через хорошее.
I mean, isn't that our temptation? Well, I get it with the good things.
А разве не такое у нас будет искушение? Вот.
I can agree with the good things.
Когда есть что-то хорошее у меня, то с этим я согласен.
But when he says all things.
Но когда здесь сказано все содействует.
Does all really mean all?
Действительно ли все означает все?
Does God use both the good things?
Действительно ли Бог использует и доброе?
And the bad things.
И злое?
And still cause the bad things.
И даже что вот это зло какое-то, что-то плохое, оно в конце концов приводит к благу.
Does he?
Так?
How?
Но как это может быть?
By conforming you into the image of Christ.
Тем, что вы становитесь подобными образу Христа.
He's using the good things.
Он для этого использует что-то хорошее и что-то плохое.
To change
чтобы изменить вас, чтобы вы стали больше похожи на Христа. Даже если человек расстроен своим непокорным ребенком, можете объяснять, что Бог употребляет этого ребенка и его непокорность, чтобы изменить вас, чтобы вы стали больше похожи на Христа. Вы не можете на самом деле изменить другого человека. Но Бог может это. Вы не можете, а Бог может. Но вы можете просить, чтобы Бог изменял вас. Очень важно понимать это, понять эту идею. И еще приведу одну иллюстрацию для этого. Большая часть душепопечения, которым я занимаюсь как пастор, сводится к брачному консультированию. Приходят муж и жена, они расстроены, обижены друг на друга, у них конфликт, они поссорились, сердиты, и они уже готовы разойтись или даже развестись.
So say,
и они говорят, пастор, мне нужна помощь. Я не могу жить с этим человеком или не могу жить с этой женщиной.
So
и я тогда стараюсь их подвести к этому тексту
them, you know,
и напомнить им, что проблема не в другом человеке, но проблема в тебе. Бог хочет изменить тебя. Даже если другой человек никогда не изменится, но сам тот факт, что изменишься ты, даст радость, даже если брак останется очень трудным. Но вот что делает христианская психология. Итак, в христианской психологии внимание переводят с Бога и с Его действия в вас, убирают вот такой вертикальный фокус и все переводят в горизонтальную плоскость. Вот когда я говорю христианское душепопечение, я имею в виду интеграционистское. В Америке такие термины принято. Библейское душепопечение – это то, о чем мы говорим, хороший подход к душепопечению. Но можете не верить, но когда говорят христианское душепопечение, обычно имеется в виду психология, интеграционизм. Так вот, что говорит христианская психология о браке. Говорят, что у каждого мужа есть нужды. Есть его нужды. И как вы думаете, что показывают исследования? Такие некоторые психологические исследования. И больше это уже тяготеет к психологическим исследованиям. Я люблю говорить, Библия учит. Как только скажу, исследования показывают, и тут уже надо быть осторожным. Ну что ж. Ну ладно. Но вот исследования показывают, что главная потребность мужчины, как вы думаете, что это? Что нужно ему? Уважение. Вот что показывают исследования. Он хочет, чтобы его уважали. Так что проблема, почему в браке, источник проблем в браке? Потому что он не получает то, что ему нужно. Нужно, чтобы его уважали. Он должен понимать, что он тут главный в доме. Чтоб слушались его все. И он сказал, и все сделали. А если это не получается у него, то с его стороны возникает конфликт. Но есть еще ее нужды. Знаете, какие ее нужды? Ей нужно быть любимой. Вот что ей нужно. И чувствовать любовь, быть любимой. Чувствовать, что меня ценят. Что мой восхищается. Относится ко мне как к принцессе. Мне нужен тот, кто меня любит. И христианский психолог, сторонник интеграционизма, начинает главным образом рассматривать такие горизонтальные отношения. И написано много книг об этом. И самая популярная книга на эту тему, угадайте название, «Его нужды, ее нужды». Так и называется. И семинары на эту тему проводят. И знаете, как называются семинары? Любовь и уважение. Слышали такое, может быть? Давайте скажу, что здесь неправильно. Если главное, чему они учат, говорят, эй, муженек, давай ты должен ее любить, потому что она нуждается в этом. И вся проблема в том, что ты не любишь ее. Если она будет чувствовать твою любовь, то ее чаша будет наполняться. Представление о том, что есть такая чаша, которая только до половины наполнена любовью. Но если муж будет туда все больше и больше проливать свою любовь, то скоро ее вот эта чаша любви наполнится. И только тогда она сможет в ответ уважать тебя. Так что наполни чашу ее любви, прояви к ней любовь. И когда чаша ее любви преисполнится, то она перельется через край и проявится в уважении к тебе. Но вот в чем проблема. Здесь только горизонтальная плоскость показана. Не говорится об искуплении. Ничего о Христе. И что может случиться? А что если муж? Такой вопрос. А что если муж никогда не наполнит чашу твоей любви? Что будет с браком тогда? Лучше ничего не станет. Тогда невозможно будет уважать его, если он тебя не любит. И на самом деле ты жертва. Потому что с тобой плохо обходятся. Ну, я сейчас не говорю о насилии в семье, просто о другом. Но просто чувствует себя нелюбимой. Что недооценивают и плохо относятся. И тогда что получается? Она приходит к душепопечителю в кабинет и только и жалуется на своего мужа. Да он меня не любит, как должен любить. А он жалуется на свою жену. У него есть чаша уважения. И когда вот мне наполнится чаша уважения, ну тогда, конечно, я смогу ее любить. И они тогда оба ждут, когда же у них чашки наполнятся, как нужно, прежде чем они смогут служить друг другу. Если только об этом и думать, то все это провалится. Но вот что хорошее. Есть библейское душепопечение, и вы говорите этой женщине, нужно смотреть на Христа, смотреть на крест, вот это крест, что она заслуживала ада, она грешница, но по великой Божьей благодати, ну, если она верующая, она спасена. И даже Бог использует какие-то недостатки ее мужа для того, чтобы она стала больше похожа на Христа. Римлянам 8:28, что по Божьей воле, по Божьему изволению все содействует ко благу. Для того, чтобы она стала больше подобна образу Христа. Так что, мэм, ваше главное внимание должно быть не на том, чтобы муж больше любви к вам проявлял, но вы больше должны думать о той любви, которую Христос уже явил вам. Христос возлюбил вас совершенной любовью. И за вас Он умер на кресте. Он кровь свою пролил ради вас. И даже если муж никогда не будет любить вас, любви Христовой достаточно. И поэтому вы можете в браке почитать Бога. Если будете меняться и преображаться в образ Христа. И то же самое говорите этому мужу. Если она никогда не будет уважать тебя, но смотри на Христа и понимай, что Христос — это все, что тебе нужно. Ты тоже работай над тем, чтобы становиться больше похожим на Христа. И вот пусть вот этот недостаток уважения со стороны жены больше подталкивает смотреть на Христа. Христос — это все, что нужно тебе. И когда достаточно уделяется внимание вертикальному отношению, когда внимание на искупление, на прощение, на подобие Христу, и представление о том, что я могу быть счастлив в своем браке, даже если другой человек не изменится, помните, если только говорить о горизонтальных отношениях, то ваше счастье от брака зависит от другого человека. Если только думать про его нужды и ее нужды, то все будет двигаться в этом направлении, и всегда здесь будет недостаток, и не будет счастья в браке. Но если смотреть на Христа, вы можете быть довольными, удовлетворенными и обрести там все, что вам нужно. Сколько у нас есть разных нужд? Какая есть нужда? И что такое желание? Что действительно нужно? Для того, чтобы вы могли почитать Бога в этой жизни, нужна ли женщина, которая уважает вас? Чтобы быть счастливым в этой жизни, нужно ли тебе, чтобы жена тебя уважала? Не нужно? А что нужно тогда? Нужен Христос. Хороший душепопечитель, давай, действуй. А если кто говорит, нет-нет, надо, чтобы она уважала, а то я несчастен буду, то чем он станет? То он будет идолопоклонником. Он таким образом скажет, Христа мне мало. Христа не хватает, нужно еще ее уважение, а иначе брак будет несчастным. Уловили это? Так что все, что нужно, это Христос. а что вы хотите, какое желание. Хотите ли вы, чтобы жена уважала вас? Конечно, хотите. Вполне уместно хотеть этого. И если Ефесянам 5, 22-23 посмотреть, там действительно об этом говорится. Но это второстепенно. А первое, что это между Христом и Церковью. Поэтому вот что я говорю. В первую очередь применяйте понимание искупления и то, что нужен нам Христос. И потом, и только после этого, начинайте говорить о следующем. Ну вот, господин муж, ты должен любить жену. Если любишь Христа, то Он повелел тебе и даже показал пример о том, какая настоящая любовь. А настоящая любовь — это не эрос. Настоящая любовь — это агапе и филео. Ты должен проявить с ней агапе, безусловную любовь. Должен проявить к ней филео, это дружественная любовь. А если тебе нужен только эрос, то ты про любовь ничего не знаешь. И действительно, для жены есть повеление, чтобы она уважала мужа. 33 стих. Это каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Но если только смотреть на горизонтальное, а не на вертикальное, то все это будет перекошено. Есть какой-нибудь вопрос об этом? Тут большая тема. Можно об этом очень эмоционально рассказывать. Что вы видите здесь не хватает в этой системе? Я думаю, если вы ухватываете эту идею, если вы усвоите такой подход, то сильно поменяется то, как вы наставляете других людей с их проблемами. Какие-нибудь вопросы у вас об этом подходе есть?
So,
нет вопросов?
Okay, so it's okay to have a desire.
Ладно, иметь какое-то желание — это нормально.
For your husband to love you or for your wife to respect you.
Для жены, чтобы муж ее любил, для мужа, чтобы жена уважала.
You have to keep that desire in its place.
Но это желание нужно держать на должном месте.
So that if that never happens perfectly,
даже если это желание не исполняется в идеале. Кстати, оно никогда не будет исполняться в идеале. Но то, что вам нужно, вы обретаете во Христе. И тогда это дает надежду для мужа и жены, потому что первый раз в жизни они поймут, что если супруг или супруга никогда не изменится, или если станет еще хуже, я все равно могу быть счастлив в Боге, потому что я буду изменяться в подобие Христа. И знаете, что вы тогда только что сделали таким образом? Вы даете надежду этому человеку. А вы даете надежду вот такой, например, неверующей жене. Распространенный у вас бывает такой вариант в России, что верующая женщина, сестра выходит замуж за неверующего. Как вы будете наставлять такую женщину? Куда вы в Писании, что в Писании показываете ей? Два текста, Ефесянам 5, 22 по 33 стих. И, наверное, еще важнее. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 6 стихи. И вы скажете ей, Но вы должны становиться больше похожи на Христа. Вы не можете его изменить. Но Бог хочет изменить вас. Не заботьтесь о своей внешности так сильно. Но украшайте себя, стремитесь к красоте сокровенного сердца человека. Понимаете? Та же самая идея может использоваться в отношениях между родителями и детьми. Но тема у меня была «Душепопечение молодежи», да? Просто могу вам сказать, что все принципы душепопечения, они универсальны. Если конфликт между каким-то молодым человеком и родителями, та же самая мысль. Должны обретать свою радость во Христе, даже если дети непокорны. И молодой человек должен обретать радость свою во Христе, даже если родители его не меняются. И все равно можно найти счастье в Боге через то, чтобы становиться больше похожим на Христа. Уловили?